Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий у нас сюжет касается такого крупного скандала, который разразился в мире в связи с публикациями WikiLeaks, которые начинают через Америку все больше и больше затрагивать Россию. И в частности, один из самых больших скандалов касается того, что согласно этим публикациям WikiLeaks, Соединенные Штаты и в частности НАТО в течение уже некоторого времени разрабатывают план развертывания вооруженных сил размерами около 9 дивизий, которые должны быть из Польши, Германии и еще из одной страны, кажется, из Бельгии, не помню, в странах Прибалтики на случай, если им возникнет военная угроза. Естественно, что речь идет о военной угрозе со стороны России. Естественно, что это значит некий ответный план, по сути дела, вторжение в страны Балтии на основе того, что это как бы вот мотивируется российской угрозой. Чем интересен этот сюжет? По крайней мере, двумя аспектами. Первый – это то, что он происходит как раз в то время, когда только что произошло торжественное лобызание президента Димона с начальством стран НАТО в Лиссабоне. Это произошло вот где-то пару месяцев назад и торжественно подавалось как некое такое общее, так сказать,
перезагрузка
отношений с НАТО, общая система ПРО, нет врагов, все друзья, мир, дружба, жвачка. И вот сейчас вот на фоне всплывшей публикации WikiLeaks выясняется, что страны НАТО в достаточно ограниченном узком кругу еще аж в январе этого года, значит, приняли план о вторжении в Прибалтику вот такого вот рода. Вот, причем, как вы понимаете, особенность этого плана в том, что он не состоит из как бы ответной реакции на некий ввод войск страны Балтии. Вот страны Балтии ввели войска, и тут же начался какой-то план НАТО, на котором 9 дивизий будут штурмом брать потом Прибалтику. Шалиш. Речь не об этом. Речь идет о том, что в нужный момент, когда вот как НАТО в целом покажутся, что вот угрозы странам Балтии достаточно, по их мнению, эти 9 дивизий просто окажутся и займут вот этот вот плацдарм, чтобы защищать страны Балтии.
Ну вот на этом месте я бы, так сказать, все-таки усомнился, потому что существует современная война, так сказать, она отличается от того, что происходило раньше, по вполне понятным причинам. И поэтому, когда мы говорим о каком-то глобальном столкновении на уровне ракетных ударов, как таковые вот эти дивизии, они просто носят вспомогательный характер, да и лучше бы, чтобы их ракета не увидела, что она, где она находится.
Понимаешь, в чем дело, Саша? Речь идет о территории все-таки стран Балтии. То есть это по большому счету историческая территория России.
О.
Я просто называю вещи своими именами. Россия, если она будет бить туда, то она будет бить практически по своей территории. Это тоже надо понимать. И именно поэтому они рассчитывают на то, что этого не произойдет, а следовательно на уровне обычных вооружений и на уровне вот этих вот дивизий, которые предполагаются к высадке, и этот план уже достаточно детально разработан. По сути дела, назовем так, это Барбаросса 2.
Нет, то, что ты говоришь, не противоречит тому, что я сказал. Более того, так сказать, в реальном столкновении на уровне не обмена ядерными ударами, так сказать, каких-то реальных боевых действий, значит, надо понимать, что такое три полнокровных дивизии НАТО. Они отличаются, кстати, от наших общевойсковых дивизий. Они больше в полтора-два раза.
Да.
Они просто по величине своей, так сказать, по штатной численности дивизия, так сказать, у них 17-20 тысяч человек, в то время как у нас там 13-14, так, в зависимости от профиля. Так вот, наличие трех дивизий означает, что так эти, если мерить, вот, уйдя от ядерных ударов, значит, предположение о том, что 27-30 дивизий вторгнутся в Прибалтику. Значит, такого количества дивизий...
Ну, 9. Речь идет о 9 дивизиях.
Нет, 9, которые должны вторгнуться туда.
Потому что
потом соотношение 1 к 3. И, ну, если ты нападаешь, ты должен в 3 раза больше иметь преимущество. Иначе дивизия в обороне побеждает 2 дивизии в нападении. Это вообще известная вещь. Это впустую бросать людей. Если на одну дивизию ты бросил 2. То есть ты погубил обе дивизии. Ничего не добился. Они в обороне тебя победили. Так вот, этот сценарий, он просто нереалистичный вообще. Никак, ни при каких раскладах, так сказать, ну просто невозможный. Просто в России нет никаких ни сил, ни средств, ни возможностей, ни желаний. Значит, это означает, в переводе на русский язык, что, значит, эти дивизии вводятся туда в наступательных целях.
Ну, я говорю, плацдарм для обеспечения вторжения.
При гарантии того, что не будет ядерного удара, при гарантии того, что не будет ядерного удара, значит, эти дивизии должны войти на территорию России как полицейские части, которые оккупируют Россию, оккупируют Россию, ломая слабое сопротивление, так сказать. У нас там дивизии не осталось, у нас бригады остались.
Две.
Да, две бригады на этом направлении, то, что была Ельнинская дивизия знаменитая, шефом которой, пардон, так как я был со стороны Краснопресненского района, я знаю состояние дел, там осталась бригада. Это 3000 человек, так сказать. Вот на этом направлении, так сказать, от Смоленска до Москвы, вот стоит вот эта бригада в районе Ельни. И вот против этого выкатывается большое количество, так сказать, войск полноценных, так сказать, полнокровных, которые на самом деле вводятся в Прибалтику для наступательных действий, для оборонительных. Они, во-первых, не приспособлены, так сказать, в плане ядерного удара, о чем я говорил. Так сказать. А во-вторых, так сказать, сил, которые нападают на них, вот, и для, они, так сказать, чрезмерны. Как таковые. Они сделаны для наступления. И размещаются они там рядом с границами России. Для наступления на Россию. Они для защиты Прибалтики от мифических, так сказать, каких-то войск российского назначения. Ну, более того, так, вот, что является принципиально важным с публикацией Wikileaks. Wikileaks это ведь не что иное, когда мы в процессуальном споре, мы можем, так сказать, мы не любим, так сказать, западников, мы говорим про них всякие вещи, значит, откровенно, так сказать, и это слушатели слушают, но говорят, ну вы, ребята, все говорите, вот понятно что. А что же скажет другая сторона? И вот мы получили мнение другой стороны. Мнение откровенное, написанное в конфиденциальной переписке. Это мнение американских дипломатов, которые посылают донесения собственному начальству. И они признают то, о чем мы говорим. Это все равно, что мы залезли в адвоката, мы прокуроры, а они адвокаты. Или наоборот, это не принципиально. И мы получили полное подтверждение тем выводам, которые мы говорим. И которые, кстати, изредка, там, раз в 100 лет, вякает и верховное руководство наше, так сказать, но делает это как невнятно, с политесными оборотами. А мы об этом говорим прямо. И мы получаем от американских дипломатов полное подтверждение, то, что мы говорим, что западный мир, НАТО и Соединенные Штаты планируют при некоторых раскладах, так сказать, оккупацию России страны, дивизиями НАТО. Вот, и мы получаем этому приговор. Это фактически уже судья не нужен в этом раскладе. Когда адвокат соглашается с прокурором или наоборот, это уже приговор. Это уже сговорились, так сказать. Вот фактически они подтвердили нашу точку зрения.
Ну, я еще раз хочу заметить, что помимо вот этих вот документов Wikileaks и то, что так сказать, эти 9 дивизий, конечно, это явно избыточные для обороны Прибалтики с учетом российских, имеющихся вооруженных сил на этом направлении количества. Второй вывод, который проистекает, что вся вот эта вот операция, как таковая, стала возможной только после того, как российским руководством была затеяна и проведена так называемая реформа вооруженных сил, которая, по сути дела, свелась к уничтожению, так сказать, тех армейских структур, которые готовы были защищать страну от военной угрозы, вот именно в крупномасштабной войне, под предлогом того, что у России не осталось стратегических противников. Остались только одни террористы, с которыми надо бороться современными средствами, типа бригады.
И на юге.
Да. Не, ну вообще на юге или где-либо еще. Ну, короче, уже с которыми надо вести антитеррористическую войну. Вот крупных соединений, да, как бы не осталось уже. Не с кем воевать. Вот избыточная мощь. И вот аккурат тогда, когда действия министра Сердюкова за несколько лет, эта военная мощь была сокращена и практически уничтожена, вот именно в этот момент появляется план НАТО, который как раз и рассчитывает на то, что этой военной мощи нет. То есть наличие самого этого плана НАТО, оно вызвано именно тем, что произошло с российской армией, с советской армией, силами вот этого вот руководства. Даже не ельцинского, а вот этого вот путинско-медведевского. То есть с точки зрения предательства национальных интересов и вообще тупости, это руководство, оно переплевывает все остальные. И то, что Медведев при этом еще, так сказать, распинался там где-то в Лиссабоне на тему того, как он, так сказать, какая новая сейчас перезагрузка, лишь доказывает, что в политическом смысле он мудак, причем еще больше, чем Путин. Знаешь, так что вот здесь вот, когда мы с тобой...
Тем более больше, чем Ельцин, потому что у Ельцина был мотив. Он для чего держался за ядерное оружие? Для чего он держался за дивизию? Для чего он держался за армию? Он держался не из соображений соблюдения военного паритета и национальной безопасности страны.
Понимаешь, его тогда будут уважать.
Он исходил из одной единственной страсти, которая обуяла его на всю жизнь. Это страсть власть к власти. И тогда он понимал, тогда он царек. Тогда у него есть дубинка. Ядерная и военная. Вот они, не знаете, значит, эти ребята, которые сейчас находятся в Кремле, питерские, значит, они совершенно точно продают наши интересы, они разрушают ту самую ядерную составляющую нашей мощи, которая единственная, которая может сдерживать, и, соответственно, модернизируют наши сухопутные войска именно в таком разрезе, что они не могут устоять против лавины натовских войск, которые в случае необходимости, которые неизвестно когда и неизвестно, это может случиться вовсе не завтра, и вовсе не через 5 лет, а через 15 лет, когда какой-то произойдет бунт в Кремле, и ядерная кнопка окажется в каком-то не включенном состоянии, и она будет как-то захвачена, или непонятно что. Вот тут нужны дивизии. Вот здесь нужна атака со стороны Прибалтики, которая захватывает и Питер, и движется на Москву, которая в состоянии добиться позитивного и противостоять ей никому.
Ну да, вот это, реальный план. Создание плацдарма, то есть, иначе говоря, обеспечение стратегического преимущества потенциальному противнику в соотношении там 10 к 1.
Да, примерно смысл такой. И максимально приближенным к нашим интересам. Потому что из Германии топать, так сказать, вот это расстояние через Прибалтику, ну, половина колес потеряешь, там, условно говоря. Да. Или надо десантными войсками, которые, по боеспособности, как бы, очень далеки от тяжелого вооружения.
А здесь уже, так сказать, все это рядом. Я, кстати, отдельно хочу, так сказать, упомянуть при этом о том, что на том, что якобы вот все это, так сказать, все эти натовские планы базируются на желании горячим стран Прибалтики и, соответственно, Польши, потому что Польша также включена в эту орбиту, значит, и их требований обеспечить их защиту. Вы знаете, этот анекдот мы уже проходили.
Это просто вранье.
Да, и проходили в начале 90-х годов, когда вот те самые брошенные страны СЭФ, и таким образом выпавшие из международного торгового оборота, просились мирно всего-навсего в европейское сообщество. Мы хорошо помним этот момент, начало 90-х годов, потому что тогда были с ними достаточно еще тесные связи, с их парламентами в частности. И там люди приезжали к нам сюда, в Россию, отчетливо говорили, понимаете, нам, так сказать, в приемной европейского сообщества говорят, что прежде чем в европейское сообщество вступить, вы вступите в НАТО. Причем военную структуру. То есть отдайте свою территорию, базы там и все такое
прочее. Поменяйте вооружение, примите на свои базы, базы
уже, НАТО. Да, а уже после этого мы будем с вами говорить о том, значит, подключим мы вас к европейской системе или нет.
Тогда наступит для вас свободный рынок.
Да, то есть свято место пусто не бывает. И поэтому я, так сказать, совершенно уверен, что вот это же введение, так сказать, стран Прибалтики в Европейский Союз и в страны НАТО, оно сопровождалось точно таким же руководящим указанием о том, как их надо себя вести и как им надо настойчиво приглашать к себе, так сказать, для своей собственной защиты и обороны именно эти силы. Даже когда нет никакой российской военной группировки, которая хотя бы потенциально могла бы, так сказать, их, эти страны Прибалтики захватить. Хотя, кстати, замечу, что еще в 90-е годы эта группировка существовала. Она существовала, это была та самая группировка, которая была выведена из стран Балтии. И замечу, что тогда, когда она была, вот обратите на это внимание, уважаемые слушатели, никто вопрос о защите стран Балтии не поднимал. Что странам Балтии тогда было, они были более смелые, что ли? Нет. Может, у них руководство тогда было менее антисоветское. Тогда самый Ландсбергис туда и пришел. Просто когда бы он поскребся в то же самое европейское сообщество или в Вашингтоне, ему сказали, вы что, охерели? Там напротив такая группировка стоит, мы что, сейчас будем ее провоцировать? Они сейчас вас захватят, мы даже пальцем не шевельнем.
И поэтому все... Они тоже захватят. Они не уберут свои войска до тех пор, пока наши войска будут размещены в Прибалтике.
Совершенно
вот да. И все. Они дождались, что мы вывели. Обратного хода в силу экономики.
Нет, просто дождались. Идиотов
питерских.
Они не просто дождались, что мы вывели. Они дождались, когда они разоружились и были распущены и уничтожены. Когда их просто нет.
Да.
Понимаешь, когда они стояли где-то рядом, там на уровне Псковской дивизии, там еще какая-то, вот это вот вооружение, которое в 94-м году из Прибалтики вышло и где-то рядом вот здесь вот разместилось, понимаешь, это одно. Вот. А другое, это то, что, так сказать, когда оно просто физически уничтожено, когда его нет, это утилизировано, эти распущены, тут военные городки уже, так сказать, заровнены, в общем, все, там чисто поле. Вот на этот момент вдруг стала такая офигенная стратегическая инициатива, как бы нам защитить страны Балтии. То есть надо понять, да, что с точки зрения военной и с точки зрения реальной военной угрозы Балтии, можно было говорить о чем-то в 90-е годы, не опираясь на намерения, а просто на наличие некой военной группировки. Тогда проблемы не было. Она появилась сейчас, когда освободилось пустое место. То есть это понятно, что это не оборона, это не оборона, да, это плацдарм. И то, что вот эта так называемая военная реформа, наверняка согласованная, кстати, с теми же америкосами на кремлевском уровне, вот, реально привела к этому, это также очевидно. То есть здесь такая же причинно-следственная связь, как между американской ПРО, которая окружает Россию, или распилом стратегических ракет, который завершил Вован. Вот это та же самая связь между военной реформой и той реальной военной угрозой, которая сейчас сосредотачивается на уровне Польши и стран Балтии. Кстати, хочу заметить, что это были два основных удара, направленных на Советский Союз, в период вот, Второй мировой войны.
Кстати, я хотел бы обратить внимание на очень серьезную вещь, которую, может быть, наши слушатели в силу каких-то причин пропустили. Единственный случай за последние, так сказать, два года, когда Путин резко оборвал Медведева. То есть он в основном пытается какими-то ГБшными штучками его обойти, так сказать, там подъегорить, но оборвал его резко и назвал, что это не его дело, не его президентское дело. Единственный случай, когда он это произвел, когда Медведев, не подумавши, в силу, так сказать, малого количества серого вещества в голове, произнес слова, что неплохо бы восстановить наши базы за пределами России. Камрань и на Кубе. Угу. Камрань это во Вьетнаме.
Да. Значит,
и когда он произнес эти фразы, на следующий же день, если не в этот же день, был резкая отповедь, что это не президентское дело, что это дело вообще тех стран. Он сначала произнес не президентское это дело, выдержал паузу для того, чтобы оно носило оскорбительный характер. Он так схохмил. А потом сказал, это дело тех стран, которые призывают нас, чтобы придите и размещайте базу. Это был единственный случай открытого противостояния вот этого внутри тандема в современной истории. И он был именно по причине, так сказать, непонимания, недопонимания, скажем так, Медведева, то, что военные подкрутили, там, налили водочки, пригласили, поговорили, сказали, базы нам нужны на самом деле, давай мы вернемся. Те базы, которые вывел Путин. Тут от Путина пошла резкая оповедь. Это как та вещь, которую не замай. Это та вещь, которую трогать нельзя. И он это продемонстрировал абсолютно четко.
Кстати, вот относительно того же самого сворачивания баз на так сказать, западном направлении, которое сейчас, как выясняется, становится наиболее угрожаемым для России. Вот любопытное очень сообщение, что в Дагестане будет скоро развернут береговой дивизион Каспийской флотилии России, оснащенный противокорабельными ракетами типа БАЛ. Основным местом базирования дивизиона станет Каспийск. Дополнительные позиции для ракет в рамках берегового базирования оборудуют в районе Избербаша. Разоснащение противокорабельных ракет происходит в рамках переоснащения Каспийской флотилии. И хотя корабли уже имеют противоракетные ракеты, аналогичные БАЛу, но...
Скорее всего, БАЛ все-таки, а не БАЛ.
БАЛ. Написано БАЛ почему-то.
Ну, это
да.
Неправильно перевели. Ну,
возможно. Вот. Значит, вот эта вот группировка, тем не менее, будет наращиваться и будет составлять, значит, две бригады. Кстати, под командованием контр-адмирала. Вот хочется спросить. Когда в армии так сильно не хватает средств для того, чтобы даже обеспечить прикрытие опасных вот, направлений. Вот эта вот переоснащаемая ракетами группировка в Каспийском море, она, простите, поинтересоваться против кого?
Вот против немцев?
Нет. Вот, или пять вот этих вот бывших советских республик, которые туда входят, выходят туда, против них, что ли, затевается
тварь? Если четыре раза дружно нападут на нас,
да, вроде бы нет.
Не требуют.
Нет, вроде бы нет. А с кем тогда предполагается волна? С Ираном, что ли? Это Иран что-то предполагает у нас отнять. Значит, и это исключается. Причем исключается по главному, по политическому мотиву. Я хочу заметить, что вот все военные приготовления, да, которые реально когда ведутся, так сказать, они в стране, они ведутся не потому, что соответствующий военный начальник заказывает там себе какое-то количество вооружения, а потому, что политическое руководство страны оценивает обстановку и видит, где для нее есть угроза, а где нет. Вот я хотел бы к этой короткой информации просто потребовать объяснения. А в Дагестане и на Каспийском море для нас угроза, против которой надо защищаться противокорабельными ракетами, где? Вот понимаешь? То есть из этого следует, что...
Даже американцы в Каспий корабли не забросят.
Ну, сначала надо захватить Иран. Для начала просто, а потом как-то перетащить там или авианосец, или что-то там по берегу, через горы. Там немножко гористая местность. Там
даже представляешь, сколько ишаков надо, для того, чтобы авианосец протащить
по горным перегонам. Там даже Боинги ночью не летают, понимаешь, там только Туполевы могут летать, почему Иран все время на Туполевых, так сказать, там летает. Так вот, я просто хочу сказать, что политическое руководство России, которое принимает вот такого рода решения, оно отчетливо демонстрирует свою тупость. Тупое руководство.
Тупость и подчиненность американцам.
Ну, в данном случае я бы даже вывел за скобки подчиненность американцам и оставил просто чистую тупость. Потому что вот нафига, вот это вот главный вопрос, который стоит против... Ну, можно, конечно, сказать, что в районе Каспия остро стоит проблема с защитой осетровых рыб и надо бороться с браконьерами. Но я не уверен, что противокорабельные ракеты для этого адекватное оружие. Вот, поэтому, понимаешь... так сказать, мудаковатость руководства, она становится настолько очевидной, вот, вот этой вот президентской вертикали, что вот эти вот информации просто ставят на ней, что ли, апробированное клеймо, что это да, это действительно так.